Здравствуйте, Шаватоха, готово, хорошей недели. У нас 12-й урок под Илем, и мы находимся в 13-м псалме. Коротенький псалом, состоящий всего из 6 псуким. Руководителю псалма Давида, как он обычно переводит: «Доколе, Всевышний, забудешь ты меня навек, доколе скрывать будешь лицо свое от меня, доколе советоваться буду с собой». Окей. Лашон ха-Кодеш, это звучит немножко иначе. Мы уже много раз обсуждали, что Рафали каждый раз слово «ламнацех», который переводчик переводит как руководителю, есть комментаторы, которые так объясняют, дирижеры, я не знаю, как это сказать, он переводит как «ламнацех» от слова «нецех», и сегодня нам придется немножко более подробно заняться этим словом. Слово «нецех», которое означает «навсегда», «постоянно», «вечно». Псалом Давида. По поводу раскрытия качества, которое называется нецех, идет псалом Давида. «Ад ана гашем ташкихени нецех, ад ана тастир эт панейха мимену». «Да когда ты забудешь меня навсегда», я дословно перевожу, «до когда ты будешь скрывать свое лицо от меня». Уже в самом переводе видно, что здесь... Когда я дословно перевожу, видно, что что-то здесь не совпадает, не состыковывается. Сейчас мы этим займемся. «Ламнацеях мезмор ледовит анана тишкахену нецех атана тастират панейха мимени». Связь между этим псалмом, с предыдущим псалмом, это то, что Исроэль, они несчастные, бедные, поскольку народы мира мизалзелимбахем, относятся к ним с понятием зилзуля, с понятием пренебрежения. «Вейтедим лейталот блисофик». Понятно, что в дальнейшем Исроэль должен вознестись без всяких сомнений. «До бенках у бенках». Вот сейчас, в это время, пока этого не произошло, то ихур – продолжение. «Горема цакатам бихлаль у бифрат». Оно ведет к плачу Амисраэля бихлаль у бифрат. Рафали не начал объяснять, чему посвящается этот псалом, какому из кусочек жизни царя Давида посвящен этот псалом, из-за чего Давид его написал. Он объясняет, что мы должны иметь в виду, когда мы читаем этот псалом, потому что, как я много раз объяснял, что весь Маалах Рафали находится, объясняет, что тфила, а молитва Давида Мелаха – это как бы га-тфила, тфила с большой буквы, молитва. Это всегда некое образование связи между всеми мирами и Творцом через наше воздействие снизу, которое происходит. И основное, что происходит, это чтение псалмов. Когда мы читаем этот псалом, обращаемся ко Всевышнему не просто с просьбой о том, чтобы у нас не было плохо и было хорошо, не только с этой просьбой, но мы обращаемся ко Всевышнему и тем самым связываем Творца со всеми мирами. И это то, что Акодыш Брагу дал нам такую возможность. И эта возможность как бы будет у нас, мы ее реализовываем, когда мы молимся и когда мы читаем Тхилим. Так вот, здесь он говорит о том, что без всякого сомнения, когда-то в будущем Амисраэль вознесется, и из ситуации, которая была и находится сейчас, она исчезнет. Но пока мы находимся в состоянии, когда народы мизалзелимбану, слово «лизальзель» – это слово, означающее, ну, пренебрегать нами, издеваться над нами. Издеваются над нами. Мы находимся в состоянии цаки, в состоянии молитвы, в состоянии плача, в частности и вообще. «Кеэйна михалим лизболь», поскольку невозможно выдержать так долго вот этот гастарат по ним, сокрытие лица Всевышнего, которое происходит во время галута. «Улфимаши нире», и так видно, что как будто бы Гакодыш Брагу, не дай Бог, забыл про нас и убрал свое влияние на этот мир, и мир предоставлен на случай. И это то, что происходит, когда, в общем, никто не видит нормально, так как раскрывается Всевышний в этом мире, и кажется, что мир управляется не законами Творца и не его ашгахой протит частным влиянием постоянно, а предоставлен на волю случая, и вот так вот все течет в никуда. И это приводит к тому, что народы мира говорят: «Коль айом айе элокейха», все время говорят каждый день: «Где твой Бог?» Поскольку бы я там... Сейчас, секундочку. Поскольку вот это состояние галута – это состояние, когда атрибут суда Всевышнего, атрибут суда Всевышнего, он владеет больше миром, чем атрибут понятия хеседа, и хесед Всевышнего, в общем, скрыт от нас. И поэтому Давид ха-Мелех говорит, учит нас, сообщает, составил для нас молитву, что Ам Исраэль обращается к Всевышнему и говорит: «Ад ана, до когда, Ашем, ты забудешь нас навсегда? До когда ты будешь скрывать свое лицо?» И здесь, в этом втором пасуке, видно, что до когда, до коли, я не знаю, как правильно перевести, до какого времени, сколько это будет продолжаться, что ты забываешь нас навсегда. Вопрос «до когда», «до какого времени» и слово «ленецах» навсегда – это противоречие. Либо есть вопрос «когда», либо это «навсегда». И понятно, что у Давида Мелаха нет никаких сомнений о том, что это не будет длиться вечно. Поэтому перевести так, как я перевел этот пасук, очень тяжело. До какого времени ты забудешь нас навсегда? Кроме того, что грамматически слово «навсегда» здесь лишнее, кроме этого, если оно не лишнее, если его как-то воспринять и воткнуть в этот пасук, что я не знаю тоже, как сделать, но даже если это сделать, то окажется, что Давид Амелах сомневается, что, может быть, Всевышний оставил этот мир навсегда и убрал из этого мира Ашгаха Пратит. Сказать такое про Давида Амелаха немножечко неправильно будет, что у него есть малейшие сомнения на эту тему. Это полный абсурд. Поэтому здесь надо найти, как перевести слово «нецах», и это, в общем, нам должно помочь в понимании почти, ну, очень многих псалмов, где, которые начинаются словами «ламнацеах», которые тоже, как переводит Рав Вали, происходят от слова «нецах». И вот теперь попробуем это сделать с помощью комментария, который я сейчас начинаю говорить. Ты можешь увидеть, что в слове «нецах» это слово выглядит как лишним словом в этом пасуке. Потому что она не намекает на то, что будет постоянное забытие Творца, не дай Бог такое сказать, что поскольку уже есть пророчества, которые обещают, что Всевышний вернет Гашгаху Пратит, вернет свое влияние, будет построен третий храм, но все, придет Машиах и так далее. И нельзя даже задуматься на секунду, представить себе, что Исроэль будет думать о том, что Всевышний их оставил навеки, ни при каких условиях этого нельзя подумать. На самом деле это не совсем так, потому что во время Пурима, который был, в общем, относительно недавно у нас, прошло чуть больше месяца, такая идея, что разрушение первого храма, это означает изгнание в Бавель, это означает, что на самом деле не это, а то, что по разным видам подсчетов прошло 70 лет, после которых Всевышний обещал возвращение из Галута Геулу и в строительство храма, и этого не произошло по некоторым расчетам, то масса народа в Израиле решила, что из-за наших грехов Всевышний оставит понятие Галута навсегда, и что теперь мир предоставлен на случай, все происходит без Гашгахи Пратит. И такая идея была в народе Израиля, и весь праздник Пурим – это спасение от этой идеи. Но, тем не менее, понятно, что Давид Амелах в своем псалме, безусловно, не говорит о том, что такая идея может иметь место, хотя мы сейчас ее разобрали, потому что, к сожалению, мы видели, что она может иметь место. Это Гестер по ним, который начался во время изгнания Бавеля, и то, что мы празднуем во время Пурима, что, несмотря на Гестер по ним, мы видим, что продолжается Гашгаха Пратит Всевышнего, она работает. Что народы мира могут думать иначе, но мы, Ам Исраэль, мы аминим, бней мы аминим, верующие, сыновья верующих, и поэтому такая идея в псалме не обсуждается. Поэтому слово «нецах» надо переводить как-то иначе – «эла». На что она намекает? Она намекает на «эйлем шель хасодим безмана галут», на сокрытие хасодим Всевышнего, распространение меры хесада Всевышнего во время галута в той степени, которой она, это хесад, присутствует в мире во время нормального состояния, во время Бейт-Мигдаша, во время Геулы. И эти хасадим, которые входят в наш мир, вот это вот распространение правой стороны добра Творца, идет со стороны меды, сферы, которая называется Нецах. Что в настоящее время мы находимся под управлением сферы, которая называется Год, и это сфера, которая как бы сфера, которая означает управление через Медад-1, через меру суда. Мне придется, я не хотел бы этого делать, но мне придется, поскольку Рав Вали входит в эти подробности, мне кажется, что без них просто не понять, о чем говорит Давид Амелах, придется немножечко, несколько слов внести в объяснение этих вещей. Все сферот, то есть все направления кивуним, направления влияния Всевышнего на мир, идет всегда через вот так вот тройное как бы состояние, правая, левая и середина. Правая – это Медад Хесед, левая – это Медад Дин. Середина – это соединение этих двух медот. Внутри современного мира, внутри Аламазе, влияние Всевышнего находится так, что Хесадим и Гвурот, и Медад один, и Медад Хесад все время скрыты и разбавлены также в правой и в левой стороне. То есть постоянно идет распространение этой меды, этих качеств. Оно идет через самые низкие формы соединения Всевышнего с миром, самые нижние формы его влияния на мир, то есть через Медад, Нецах и Год. Медад Нецах, это означает, слово Нецах, дословный перевод, слово вечность, год от слова легадот, благодарить. Медад Нецах означает какие-то вещи, которые происходят сегодня здесь, в этом мире, которые на самом деле ведут для получения Алам Аба, для получения грядущего мира, для вечности. Чтобы каким-то образом просто проиллюстрировать, я не планирую объяснять это достаточно сложно, и мы этим совсем не занимаемся, я не уверен, что я в состоянии это объяснить полностью. Так вот, понятие Нецах, это связано с тем понятием, о котором много говорят в разных местах разные книги, понятие цадика, которому плохо в этом мире. Им плохо в этом мире для того, чтобы он получил искупление за те небольшие авейрот, которые он сделал в этом Гилгуле, в прошлом Гилгуле, не имеет значения, или еще какие-то вещи, которые связаны с тем, что ему надо исправить, для того, чтобы произошло это исправление, для того, чтобы достигнуть понятия вечности, понятия нецеха. Ровно наоборот этому понятие год, Гашпо, который идет через сферу год, это ровно обратно этому. Это то, что связано с Рашой, которому хорошо в этом мире. Потому что Всевышний Моде, согласен, от слова Легадот, согласие, с тем, что существуют какие-то позитивные вещи, которые сделаны даже Рашой, и этот Раша должен получить за эти позитивные вещи в этом мире полностью награду, для того, чтобы в грядущем мире он ничего не получил, не осталось, потому что иначе мера справедливости будет нарушена. Поэтому Медад Год, которая, о которой говорит сейчас Давид Амелех, что она распространена во всем мире во время Галута, это Меда качества, которая находится качество суда, что даже что-то позитивное, что происходит в этом мире, оно происходит не для того, чтобы не видно, каким образом это ведет к Нецеху, к грядущему миру, а видно только определенные вещи, которые находятся здесь. Поэтому понятие сокрытия лица, о котором здесь, в этом псалме, говорит Давид Амелех, это понятие сокрытия того, как работает Медад Нецах, как она проявляется внутри мира. Потому что на самом деле любое событие, абсолютно любое, без исключения, которое происходит сегодня, оно происходит аль-идей гашгаха пратит, из-за частного влияния Творца. И по своей логике, если бы Всевышний раскрыл свое лицо, то нам было бы видно, как любая мелочь, которая происходит в мире, ведет к понятию нецхиюта, к созданию, к шлемуту человечества, человека и человечества, и ведет к состоянию Алам Аба, к состоянию прихода грядущего мира, миру, для которого создан весь этот мир, как коридор, который нужно пройти для того, чтобы войти в Алам Аба. И вот этот Нецах, он скрыт. Поэтому правильный перевод «Да когда, Всевышний, ты забудешь раскрыть нам Медад Нецах до такого состояния, что происходит Гестер по ним». В таком варианте слово «нецах», во-первых, понятно, о чем говорит этот пасук, во-вторых, оно перестает быть грамматически лишним словом. «Да когда ты забудешь навсегда?» «Да когда и навсегда» – это противоречие. Здесь такого сказать нельзя. Поэтому это говорит Давид Амелех, что находится в мире Шемема такое опустошение каждый день, а именно то, что сказано здесь, то, что мы сказали, «Да когда, Всевышний, ты забудешь понятие «нецах»?» До какого времени Нецах будет скрыт? И еще, что слово «до когда» – это, безусловно, объясняет тебе, показывает тебе, что будет сов и кец, будет когда-то конец этим всем галутам. «Вэнни цьют эльгацарот хасвэшолом». И не дай бог, не будет вечности для тех бед, в которых находится Амисраэль. То есть основная идея этих двух псуким, которые на самом деле всего псалма, но этих двух псуким, которые мы успели сейчас пройти, основная идея этих двух псуким состоит в том, что вопрос, до когда будет скрыто твое влияние Всевышнее, твое раскрытие, что все, что здесь происходит, происходит с определенной целью и имеет какой-то смысл. до какого времени будет это сокрытие. Поскольку по-настоящему цара, по-настоящему несчастье у человека от галута, это несчастье не от того, что нам здесь плохо. Нам здесь понятно, что плохо. Но настоящие страдания человек должен испытывать, понимая о том, что в галуте находится шехина, божественное присутствие, что нету раскрытия. Есть хилуль Гашем, есть осквернение имени Всевышнего в этом мире в тот момент, когда происходит понятие эстер по ним. Потому что весь мир создан для гилуй по ним, для раскрытия лица. А происходит ровно наоборот. Но то, как это отпечатывается в нижнем мире, это те страдания, которые получает конкретно каждый из людей, которые получают страдания, и в частности, то, что Амисраэль находится в состоянии зильзуля, принижения, находится как некая притча во языцах и так далее, и что мы находимся в состоянии полностью вот, галута. И поэтому обращает эти слова, перевод этих слов, несмотря на то, что основная часть обращения ко Всевышнему, это страдания по поводу галута, в котором находится шехина, но они оформлены, эти страдания. Давид Авелах их оформляет в форму того, что мы страдаем здесь, в этом мире, от зильзуля, в котором находится пренебрежение, в котором находится Амисраэль. И это, в общем, кусочек из молитвы. У меня здесь нету молитвенника Махзера на Рош ха-Шана и Йом-Кипур, но это кусочек из молитвы, который мы читаем, что «Ветен ковет ла-амеха» и «дай ковот», не нужно, и спасибо, «дай ковот ла-амеха», «дай уважение твоему народу», «симха ла-арцеха», «высосан ла-иреха», «радость твоей земле» и тоже «великую радость твоему городу». То есть речь идет в первую очередь о раскрытии Иреха, город Иерушалаим, о том, как Шехина раскроется в Иерушалаиме и во всей Эрец-Исраэль через Амисраэль. Но в простом понимании мы тоже молимся там о том, чтобы Амисраэль получил кавод, потому что это кавод, уважение, которое получает Амисраэль, это в первую очередь кавод Шехина. Но в нижнем мире это раскроется через уважение к конкретным людям. Продолжает Рафали и говорит, для этого нужно прочитать, сейчас будет третий пасук, но он говорит о том, что во время гастерат по ним, во время, когда происходит гастер по ним, сокрытие лица Всевышнего, то внешние отрицательные силы, силы ситра-охра, они заставляют нас постоянно совершать грехи. Ецергора. Поэтому Исраэль должен всегда прибегать к некоторым количествам советов, как спастись от Ецергоры. Как то, что связано с телом, так то, что связано с душой, и так то, что связано с имуществом. Потому что постоянно идет какая-то вот борьба Ецергоры за то, чтобы попытаться свернуть каждого конкретного еврея с правильного пути. И в основном это ополчение идет на Талмидей Хахомим, потому что люди, которые постоянно находятся в изучении Тора, у них Ецергора намного сильнее, чем Ецергора людей, которые не учат Тору. Им, правда, легче справиться с этой Ецергорой благодаря изучению Тора. Но, тем не менее, Ецергора оставляет народы мира и обращается к Израилю, оставляет амарцев и направляется на Талмидей Хахоми, потому что грех Талмид Хохом тоже намного более серьезного уровня. Поэтому здесь идет следующий пасук, который говорит, пасук номер 3, который говорит, я читаю вначале на русском, «Доколе советоваться буду я с собой, днем печаль в сердце моем, доколе возноситься будет враг мой надо мной». На Лашон Акодеш этот пасук звучит, «Атана ашит эцот бенавши, до какого времени я буду давать советы через свою душу, егон балевиви, будет горечь в моем сердце, юмам, все дни, ад ана ерума и вайла, до какого времени мои враги будут возвышаться надо мной». Вот, и здесь упомянуто арива де нефиш, что до какого времени я буду советоваться с собственной душой, то есть я включаю свою душу, требуется эцот моей души, совета моей души, потому что что значит совета души? Потому что Ецергора нападает и на тело, и на деньги, и на душу. И это самое тяжелое из остальных, из всех остальных соблазнов, преследований, которые делаются вот эти хитсони, внешние силы, как в другом месте сказано, потому что преследование души – это более серьезно, чем все остальное. Тем более, что существует очень большой цаар страдания, Потому что во время гестерпаним, сокрытия лица Всевышнего, не идет гамшаха хесед, нет достаточного влияния хеседа со стороны Всевышнего, но только очень немного, и оно как бы аннулируется в этой, внутри вот этого преследования Ецергары. И это приводит к горечи сердца того, кого преследует. Поэтому мы находимся, у нас отсутствует понятие симха, понятие радость. Потому что хесед – это то, что дает возможность опираться для тех, кто падает, и это дает какую-то поддержку для тех, кто грустит, находится в некоторой депрессии. Вот. И когда этот хесед не хватает со стороны Всевышнего, этого хеседа, или если его мало, то происходят очень тяжелые как бы страдания внутри человека. Егон левеви балайла. Сердце мое находится в печали днем. Бьем. Я сказал лайла, ем. В днем. Что это показывает? На день это время распространения хеседа, который должен распространяться в общем все дни. Поэтому здесь сказано слово «дни», что даже днем здесь идет, у нас есть недостаток хеседа, пока мы находимся в галуте, и из-за этого наша авойда, наша служба Всевышнему, находится в некоторой печали, что неправильно, потому что написано, что «ламан лоявду гашем эдгашем бесимха», что будет определенное наказание за то, что вы не служили Всевышнему в симхе. И Паршат Трумас в Зогар приведено, что человек, который готовится к молитве, одна из вещей, с которых он готовится, хасидим очень серьезно делает упор на это, эта подготовка к молитве должна состоять в том, что человек должен наполниться внутренней радостью от той молитвы, которой он молится, потому что суть молитвы, это я еще раз, я уже даже сегодня это говорил, это соединение снизу вверх, которое провоцирует, ведет гарем, влечет за собой соединение Всевышнего сверху вниз со всеми мирами, и человек, который получает вот этого ашпо Всевышнего во время молитвы, его сердце должно быть наполнено радостью, и это то, основное, что происходит во время молитвы, то есть соединение с Творцом. Не то, что Всевышний дает мне много денег, потому что я попросил, или много здоровья, это далеко не всегда, как мы знаем, происходит, а именно то, что Всевышний приближается к нам в тот момент, когда мы приближаемся к Нему. И это основная задача чтения псалмов, соединения со Всевышним, это основная задача любой молитвы, Минхи, Марева и так далее. И не только, а мы сейчас, находясь вот в этом вот состоянии, состоянии галута, у нас сейчас с этим некоторые проблемы, потому что даже во время молитвы, даже во время дня, когда, время, когда хесед больше распространен в мире, тем не менее, влияние Всевышнего, хесед, идущий от Всевышнего, очень сильно уменьшено из-за состояния галута. Другими словами, я могу это как бы перевести на более простой язык, основное соединение со Всевышним, которое мы делаем сегодня, это молитва, тфила. Соединение Всевышнего со всеми мирами, в том числе лично с нами. Понятно, что тфила, которая сегодня, она в общем замена жертвоприношений. И есть несопоставимая разница между тем кирувом, тем приближением, которое мы делали посредством корбана жертвоприношения, и тем кирувом, тем приближением, которое мы делаем сегодня за счет молитвы. Я не имею в виду лизальзельба тфила, я не имею в виду как-то пренебречь молитвой, это очень много, безусловно. Молитва, особенно в Миньяне, это совершенно потрясающая вещь, и, в общем, мир не может существовать без нее. Но, тем не менее, по сравнению с тем, что мы делали посредством приношения жертв, эта разница огромна. Мишна в трактате Пиркей Авот говорит, что мир стоит на трех китах. Эти три кита – это Тора, Авойда, Гмилут Хасодим. Тора – авойда – это жертвоприношение и гмилут хасодим. Авойда, которая сейчас, это уже не жертвоприношение, а молитва, которая является авойда шебелев. Но, тем не менее, на ней стоит мир, как сказано в Пиркей Авот, один из трех столбов, на которых стоит мир. И, тем не менее, хасодим, которые к нам приходят за счет нашей молитвы, они очень маленькие, о чем и говорит Давид Амелех, что это то, что будет происходить во время галута. И не только это, но то, что есть миют, есть такое небольшое количество ашпо Всевышнего, которое он соединяется с нами, резко меньшее, чем во время, которое будет после геулы, то из-за этого освобождения из галута, то это приводит к тому, что очень усиливается наш враг, то есть Ецаргара. И это о том, что сказано «Рашив ахор имено мипне оев». Что имеется в виду, что для того, чтобы дать место для врага, идет уменьшение хеседа, чтобы было место, где может находиться Ецер ха-ра, Сетро ха-ра, ее силы. И это приводит к огромному плачу и крику с нашей стороны. И поэтому мы говорим «ад ана», до когда это может продолжаться. Теперь, Рафаэль обращает внимание, Раша тоже обращает внимание на это, но они дают разные немножко объяснения, хотя, в общем, они совместимы. Две грани, которые даются. Начнем с Раши. Слово «ад ана», до когда будет вот такое вот состояние, сказано здесь вопрос от Ана. Давид Амелах в этом псалме задает 4 раза. Говорит Раша, что это по поводу 4 галуйот, в котором находится Амисраэль. Галут Бавеля, галут Персии, галут Греции и галут Рима, в котором мы находимся сейчас. 4 галута – это 4 вопроса, до когда будет продолжаться этот галут. Рафаэль, понятно, что он идет все время по пути более такому мистическому, таинственному. И он объясняет, что 4 раза вопрос «ад ана» – «до когда» они соответствуют 4 буквам имени Всевышнего, которые все 4 буквы, 4-буквенного имени, они скрыты во время галута. Это то, что я сказал, что мы находимся в состоянии хилуль Гашема, осквернения имени Всевышнего, потому что 4 буквы имени Творца – это основное имя Творца. 4 имени буквы Всевышнего – это 4 вида раскрытия влияния на мир. И то, что они сегодня скрыты настолько, что мы эти влияния не видим, Гашгаха протит ни в одном из 4 направлений, которые написаны в этих 4 буквах, это некая катастрофа Амисраэля, и это тот крик, который кричит Давид Амелах, а мы повторяем, когда молимся этот псалом, «Ад Ана», 4 Ад Ана, которые здесь сказаны. И отсюда идут все царот, все страдания, все несчастья. И это то, что сказано в другом месте, что говорит Гашем, «Естарти панаймигэм». «Я скрыл свое лицо от вас, вы аялы охалю, мацугу раот работ вацарот, и вы станете едой для других, и найдут вас много несчастья и много страданий». Вот, следующий пасук продолжает Адана и говорит, «Взгляни, ответь мне, Всевышний, освети глаза мои, чтобы не уснул я сном смерти». Здесь очень хороший перевод на самом деле. «Ебита Анэни Гашем, посмотри на меня, вглядись в меня и ответь мне, Всевышний Элакай, мой Бог. Гаиру Айнай, пробуди свои глаза, а мои глаза, чтобы я не спал сном смерти». Я не знал, как перевести пен и шан гамавит, чтобы не заснул смерти. Ну, перевод, чтобы я не спал сном смерти, он как-то лучше звучит. Может, он недословнее, но звучит сильно лучше. Говорит Рафаэль, что уже известно, что любое зло, его устранение, его тикун, его исправление, это обратное злу, то, что сделать ровно наоборот злу. Если так, что царот, те несчастья, те страдания, которые происходят от Эстер по ним, которые мы только что довольно долго описывали, эти страдания невозможно, чтобы они не кончились, а только через гаарат по ним, только через раскрытие лица. Шеиру бы коль токов, чтобы оно начало светить со всей силой. Лоуматам шель Исраэль, напротив Израиля, против Израиля, на Израиль. То есть, для того, чтобы убрать литакен, понятие гестер по ним, страдания, которые идут через гестер по ним, те недостатки, которые гестер по ним влечет, нужно произвести гаарат по ним, раскрытие, просветление лица. И это то, что говорит Мишарер, составитель псалма Давида Мелла, говорит, «Меорера там бы самух бы иньян амро». И он обращается к Творцу и просит убрать эти страдания. До сих пор было описание страданий. Теперь начинается просьба. И он говорит, «Габита анэни гашем элакай». «Посмотри на меня и ответь мне, Всевышний мой Бог». Потому что с того, что Всевышний, из-за того, что Всевышний смотрит, происходит ответ на молитву. Обращение влияния Всевышнего к молящемуся – это соединение с ним, это уже ответ на молитву сам по себе. В Иедо известно также, что во время гастарат по ним есть понятие шина. Во время сокрытия лица оно называется понятием сна. Что это сот тайна понятия катнус. Я не буду сейчас сильно входить, но существуют понятия катнус и гадлус. Состояние, когда Всевышний, влияние Творца на мир, называется влияние от слова «гадоль» – большое, и влияние «катан», которое маленькое. Во время Галута основное влияние Всевышнего – это Катнус, это маленькое влияние, может быть, за исключением Шабатот и Мимтавим, когда проявляется некоторый гадлус, и во время молитв бывает тоже проявляется некоторый гадлус Всевышнего во время нашей молитвы. Но основное состояние Галута – это состояние Катнус, состояние младенчества. Понятно, что по отношению ко Всевышнему мы не говорим, мы вообще не говорим о Всевышнем, мы говорим о нашем восприятии Творца, восприятии Его влияния, которое есть. Все время, когда мы говорим о Всевышнем, мы говорим именно об этом. Сам Всевышний, он Эйн Сов, бесконечен, и о нем разговаривать не имеет никакого смысла. Разговаривать можно только о том, как мы воспринимаем, и даже не его, а его влияние. Вот, и это... Время Гастарат Паним – это понятие младенчества, молодости, детства. С точки зрения, и в это время, когда влияние Всевышнего называется словом «катан», то в это время внешние силы ситро-охры овладевают миром, и это называется ситро-демавита. Это называется «сторона смерти». И когда... это влияние становится очень сильным, влияние вот этих ситро-охры становится очень сильным, то это приводит к состоянию опасности для человека, для мира, для всего, что состояние сна может перейти в состояние смерти хас вэ-шолом. Не дай бог. То есть, когда мы говорим о младенце, о совсем маленьком ребенке, то, с чем сейчас сравнивает влияние Всевышнего с младенцем во время Галута, оно очень маленькое, состояние дремоты, сна. Ребенок большую часть времени проводит во сне, не пробуждаясь. Но когда этот сон становится не у ребенка, а у человека, то человек во сне может умереть хас вэ-шолом. Поэтому здесь сказано: «Обрати, раскрой, пробуди мои глаза для того, чтобы я не заснул смертью». Отсюда мы учим, что во время, когда человек спит, его нешама, его часть души, она уходит во время сна от человека и уходит от глаз человека, когда он закрывает во сне глаза. Поэтому, когда мы просыпаемся с утра, одна из брахот, которую установили наши мудрецы, это браха «Борох ата Ашем амахзир нешамот лемгерим метим». Благословен ты Всевышний, который возвращает души для трупов, для умерших. Потому что, когда глаза закрыты, человек слеп, он ничего не видит, отсутствует его, он не видит влияние, которое происходит на этот мир, то в этот момент он засчитывается как умерший. Что если этого не объяснить, что во время сна к человеку входит часть смерти, то получается, что браха, которую установили наши мудрецы, это браха просто ложь. Мы говорим «Благословен ты Всевышний, который возвращает души умершим, просыпаясь после того, как мы проснулись ото сна». И эта браха посвящена именно процессу просыпания ото сна, который мы делаем. Если мы не скажем, что в момент сна какое-то количество, качество, я не знаю что, души отсутствовало в теле человека, и человек был частично мертвым, то броха, которую установил Хазаль, не имеет никакого смысла, это просто ложь. Потому что, в конце концов, на самом же деле, умершие, спящие и умершие – это разные вещи. Человек, который спит, он жив. Поэтому мы должны сказать, что часть его души покидает тело. И отсюда, что она не просто покидает тело, она соединяется с Творцом на очень высоком уровне соединения. Из-за этого мы говорим, что сон – это когда одна шестидесятая смерть и одна шестидесятая пророчество одновременно. И поскольку у нас есть такая часть души, которая его, главная часть его существования – это просто бальха, это просто животное, но суть в этом случае – мы спим, мы продолжаем жить, животная душа у нас остается. Но суть состоит в том, что мы написали, что человек, который, глаза которого закрыты, он не наблюдает за миром, он не видит, что происходит, не может понять это, он спит, то в этот момент он частично засчитывается как умерший. Давид а-Мелех очень серьезно относился к этому моменту. Гемора в трактате Брахот, Сука, в нескольких местах Гемора говорит, что Давид а-Мелех никогда не спал больше 60 вдохов. 60 вдохов – это не обязательно реальные 60 вдохов. Есть большой спор в Геморе, сколько времени это шишим нешамот, о которых идет речь. Но Давид а-Мелех не спал никогда больше этого времени, чтобы не почувствовать вкус смерти. И поэтому он, ну, я не знаю, по самому-самому макельскому мнению, сон до 3 часа – это сон, когда вот душа уже начинает покидать тело. Больше 3 часов человек уже чувствует вкус смерти во время сна, и Давид Амелех не спал больше этих 3 часов. Это Даат а-Ризаль. Мишна Брура приводит несколько точек зрения на эту тему, что такое шинат кева, что такое постоянный сон. Это одно из них, самое облегчающее из всех мнений. Поэтому сказано, что Давид а-Мелех обращается к Всевышнему и говорит: «Гира эйнай пен ишан мавет». «Раскрой мне, пробуди мне глаза, чтобы я не спал навеки». Но здесь есть намек на то, что речь идет не просто про закрытые и открытые глаза, веки. Здесь речь идет про открытие глаз человеческого разума, а не просто о материальном открытии или закрытии глаз. И это и есть понятие гадлус, понятие гдулы, взрослости, состояние, когда человек в взрослом состоянии начинает нормально соображать, думать, понимать иногда. И в этот момент это настоящий гадлус, настоящее состояние величия, взрослости Всевышнего раскроется во время, когда закончится галут. И вся кавана автора псалма, что Всевышний вернул Израиль, вернулся к Израилю и соединился с ним во время геулы, во время освобождения из галута. Поскольку это икар, это главная часть шлемута, и настоящая жизнь зависит именно от этого времени геулы. Поэтому этот псалом посвящен весь понятию геулы. И следующий пасук говорит: «Чтобы не сказал враг мой, пересилил я его, неприятели мои ликовать будут, когда пошатнусь я». Тоже достаточно близко к тексту переведено. «Пен йомар ойви, чтобы не сказал мой враг, ехалтив, я его превозмог, я справился с ним. Цара егилуби амут». И те, кто меня угнетает, будут, слово гила, радость, ликование, будут ликовать, когда я сдвинусь от слова мате, слова наклониться, когда я склонюсь. То есть отсутствие вот этого вот влияния гаарат по ним Всевышнего, раскрытие лица Всевышнего, его пробуждение, просветление, оно делает так, что люди как бы полумертвые. И тогда внешние силы ситрохры, они превозмогают их, становятся более сильными и очень сильно овладевают человеком, как известно. Это время, которое называется катнус. На уровне одного человека, когда ребенок растет, пока он ребенок, у него вообще нет ецарготов, у него есть только ецаргара. Ецарготов входит в ребенка, когда ребенок становится бармицвой. До этого у него есть только ецаргара. Она работает очень своеобразно, очень так, ну, не так, как работает у взрослого, это ецергора, но, тем не менее, у ребенка отсутствует понятие ецерготов до тех пор, пока он не достигает бармицвы. И тоже сегодня у нас, понятно, что у нас есть ецерготов, есть ецергора, поскольку какое-то просветление лица Всевышнего существует, но в тот момент, когда есть усиление эстер по ним во время галута, то в этот момент у нас есть большая опасность, что вот эти вот силы ситрохры пересиливают, и мы видим, что это много раз было, как это обычно происходит во время катнуса, во время, когда ецерготов находится в состоянии детства. Поэтому изначально сказано: «Раскрой мои глаза, чтобы я не заснул сном смерти». И сразу же после этого сказано: «Чтобы не сказали мои враги, что мы превозмогли его». Потому что вот силы этой ецергары, этой ситрохры, они могут преобладать из-за того, что они могут победить из-за того, что мы находимся в состоянии детства. И искры святости – они очень маленькие, когда есть только детское состояние, и нету гадлуса, нету большого раскрытия света Творца. Из-за того, что идет большое перемешение с ецергарой внутри человека, и поэтому эти силы ситрохры, они радуются при том, когда им удается пошатнуть человека, потому что они как бы съедают ту гашпоу, позитивное влияние Всевышнего, которое идет к нам. И это приводит к ликованию силы ситрохра, силы Ецергора и народов мира в тот момент, когда Исроэль пошатнулся. Вот. И Следующий пасук, последний, говорит: «А я на милость Твою полагаюсь, возрадуюсь сердце мое спасение Твое, воспою я Всевышнему, ибо Он сделал мне благо». Такой известный пасук, который часто цитируется: «Ваани бахаздей хабатахти, а я на Твой хесед, уверен в Твоем хеседе, егали биби шуатейха, будет радоваться мое сердце Твоему спасению, аширала ашемки гамаль алай, воспою я ко Всевышнему, потому что гамаль, гмилут хасодим, от слова лигмоль, это накормить, заплатить, потому что он сделал мне благо, дает мне вот этот вот хесед, о котором мы говорим». Теперь уже известно, что вот это состояние детства, состояние катанства, это атрибут суда, состояние гадольства, взрослости, это атрибут хеседа, от которого зависит, что мы от него зависим, и в нем уверен весь народ Израиля. Это то, что сказано следующей фразой: «Ваани бахаздей хабатахти». А я, говорит Давид ха-Мелех, уповаю, уверен в твоем хеседе, и сердце мое будет радоваться спасению, которое идет от тебя. Речь идет о состоянии галута, и в состоянии галута то, что у нас остается, это битахон, уверенность, что несмотря на Эстер по ним, несмотря на то, что мы не видим, как и что может произойти, тем не менее мы уверены в спасении Всевышнего, потому что нету настоящей симхи и нету никакого ишуа, надежды цельной у Израиля, а только когда к душе распространится над ним, над Израилем, со стороны Гадлуса, со стороны полного величия и взрослого раскрытия, такого уже полного раскрытия, что это будет спасать Амисраэль от Ахисат Хицониум, от того, чтобы Ситра Охра могла к нему проникнуть и прикоснуться. И это приводит, эта уверенность в том, что мы это понимаем и знаем, что когда-то этот Гадлус Всевышнего распространится и к душе распространится на нас, это приводит к ликованию, к радости, к песню, которая идет из уст народа Израиля. Это о том, что сказано: «Ашерала Ашем ки гамаль алай». «Я буду петь Всевышнему, потому что твоя милость, твои блага на мне». Что Всевышний выведет в мир из состояния катнуса, из состояния, в котором мы находимся сейчас, в состоянии гадлуса, в состоянии большого раскрытия Творца. И это понятие гмуль, понятие награды, наверное, надо сказать. Об этом сказано в Торе. «Бьем егамэля тыцкак». Он сейчас пытается, Рав Вали, объяснить нам, как правильно почитать слово «гмуль». Я даю самые разные переводы, и все переводы, они какие-то не очень четкие. Может быть, заметили, что я уже несколько разных слов употребил, чтобы перевести слово «гмуль». «Алам гмуль» – это мир награды. Но в Торе слово «гмуль» сказано таким образом. Когда Авраам Авину делает пир «бьем егамэля тыцкак». В день Егамеля Ицхака. Дословный перевод: в день, когда Сара перестала кормить Ицхака грудью, в этот день Авраам сделал пир. Достаточно странная такая идея, делание пира в день, когда ребенок перестает кушать маму. Но она сказана в Торе прямым текстом, что Авраам делает миште гадоль, он делает большой пир. А то, что происходит у наших праотцев, это симан для нас. То есть Ицхак в это время вышел из состояния полного катнуса, полного младенчества, полного детства, и перешел в состояние немножко оторванности от мамы, то есть немного более взрослого состояния. И таким образом слово «гигамель», слово «гамаль», которое переводится как «награда», «раскрытие Всевышнего», это слово означает переход от состояния катнуса в состояние гадлуса, от состояния малого влияния в состояние получения большого влияния со стороны Творца. И это видно в день, когда Ицхак был отлучен от груди, в день, когда он вырос, дословно. Вырос относительно до 3 лет, но 2 лет, но тем не менее это какой-то возраст. И уже известно, что вот эти вот свет влияния во время гадлуса, оно происходит из 4-буквенного имени Всевышнего, и каждая буква означает какое-то свое влияние. И это то, что мы говорили, что «ад-ана», «до когда», говорит Рав Вали, составляет, 4 раза сказано «ад-ана», «до когда» в этом псалме, который показывает 4 сокрытия которое сокрытие четырех букв этого имени, а слово «Игамель» переходит в состояние раскрытия гадлуса Всевышнего, а гадлус Всевышнего раскрывается через это четырехбуквенное имя Всевышнего. И об этом сказано «Ашера ле Гашем» употреблено именно это четырехбуквенное имя Творца, что я воспою Гашему «Кигамаль Алай», потому что в этот момент раскроется гадлус Всевышнего, раскроется большое влияние Хасадим, которое спустится в мир. Вот, и здесь именно через это имя Давид Амелах составил псалом обращения Всевышнего, что это приносит к большой симхе и песне в сердцах людей и в устах Израиля. Что также сказано «ки гамаль», слово «гамаль» – это последние буквы трех слов «яли», «ют ламит ют», «ки гамаль алай», последние буквы этих трех слов, это «ют», «ламит», «ют». Это тоже одно из имен Всевышнего, я не буду сейчас в него входить. И это то имя, которое возвращает нецецот, искры святости, которые находятся внутри, внутри тумы, и возвращает их, соединяя их с полной к душе. И это то, что здесь происходит, и происходит Бубат и Хат одновременно, и этим Давид Амелах кончает этот псалом. Я думаю, что я прочитаю еще одно предложение следующего псалма, мы с него все равно начнем следующий урок, потому что он имеет отношение к этому псалму очень серьезное. Он говорит руководителю псалом Давида: «Сказал негодяй в сердце своем, нет Бога». Сейчас, секунду, на иврите. «Ламнацех ладвит омар навэль балибо эйн лаким. Яшхиту атаим алила эйн осетов». «Ламнацех ладвит», что ну, по отношению к раскрытию качества Нецеха, которое воспевает Давид Амелах, говорит негодяй в своем сердце, нету элокима, яшхиту уничтожали, делали гнусности, губили, не знаю, как перевести, «Етаву» тоже делали какие-то гадости, «Алила эйносетов» и завершали какие-то гадости, и нету того, кто делает добро. Что означает этот пасук? Мальбим говорит здесь, что этот пасук этого псалма, в общем, весь этот псалом, по словам Мальбима, он возвращается к предыдущему псалму, и продолжение предыдущего псалма, и на самом деле весь этот псалом, он почти целиком повторен еще раз в книге Тгилим, в 53-м псалме он повторяется с небольшими изменениями. Этот псалом написал Давид Амелах по поводу тех несчастий, которые происходили в его дни, а 53-й псалом, используя этот псалом, составил Хизкияху, царь Иуды, когда происходили чудеса, которые произошли во время, когда Санхерив пытался разрушить первый храм. И Хизкияу увидел, что псалом под номером Юддалет очень подходит к этому времени, но с некоторыми изменениями они молились этим псалмом для того, чтобы сделать то, что в результате произошло чудо, и вся армия Санхерива умерла за одну ночь. Рав Вали говорит, что связь между этим псалмом 14 и 13, она состоит в том, что в конце прошлого псалма было сказано, мы только что читали, об уверенности, очень сильной уверенности человека, который верит в то, что это все временно, и что произойдет Геула, и Всевышний раскроет себя полностью, и закончится вот это Хилуль Гашем. В начале этого псалма Давид Амелах пишет о состоянии еуша, отчаяния, стопроцентного отчаяния, которое приходит к человеку, который не обладает этой эмуной, этой верой, этой бетахоном, и он видит о том, что все закончено, весь мир передан в руки гнусности, гадости, нету никого, кто делает добро, Всевышний оставил этот мир, и вот этот катнус детства будет продолжаться на всю жизнь. И этого человека, который приходит в отчаяние, Давид Амелах называет Навель, мерзавец. Потому что Ситра Охра овладела этим человеком, поэтому он называется мерзавцем, поскольку он делает мерзость и навела ему. И это то, что приводит к понятию кхиры, к понятию отрицания основ, до такого состояния, что человек говорит «Эйн Элоким», «нету Бога». «Нету Бога» – это либо вообще никогда не было, мир произошел, как атеизм, произошел сам по себе, либо Всевышний создал мир и оставил его полностью, и мир идет после создания Творца по законам природы. Это, в общем, одно и то же. И человек говорит «Лаиздин ва лаиздаян» – нету суда и нету судьи. И он приводит, Раша приводит доказательство этому. Доказательство из того, что он видит полный килкуль, полное, то, что люди находятся в состоянии полного испорченности. И, соответственно, большая часть людей, они занимаются гадостью, истребляют мир. Они перешли к любым авирот, которые существуют, и нет людей, которые делают какое-то добро, потому что 90% людей идет за большинством. Демократия, надо идти за большинством. И, соответственно, этому происходит, ну, даже трудно объяснить, как можно в это время остаться верующим, быть уверенным во Всевышнем, то, чем кончился прошлый псалом. И человек, который уходит от этой вот эмуны, он называется мерзавцем. Можно говорить, что он не виноват, еще что-то, но это минуваль. Это человек, которого Давид Амелех называет навалем. И это дает в сердце человеку такое ощущение, что нет никакой гашгахи, влияния, наблюдения сверху. И человек делает все, что ему хочется, и говорит, что «Алам кимингагон агэк» – мир идет по собственным законам. И это свара рашоим, которая находится в сердцах многих людей, во всяком случае, тех людей, которые не учили хохму, мудрость Творца, которая изложена в Торе. Потому что только эта мудрость, она раскрывает глаза, чтобы познать истину. И не просто так сказано «им навель, ам навель вело хахам» – народ мерзавцев, а не мудрецов. Мудрецов – это не мудрецов, которые знают законы физики, химии и еще какой-нибудь там термодинамики. Мудрым человеком называют человек, который понимает замысел Всевышнего и мудрец Торы. Потому что человек не становится вот этим навелем, но только когда его сердце свободно от понятия мудрости Творца. Вот. И тем более, что человек, когда больше и больше превращает себя и весь мир в состояние гефкера, то он уже даже не пытается исправить свои знания и что-нибудь узнать, потому что чем больше мерзостей происходит, тем больше они портят человека, затмевают, делают темными его разум, до такого состояния, что он не видит никакого проблеска истины, и это происходит каждый день, и об этом будет говорить весь следующий псалом о спасении от этой проблемы. Но понятно, что он является продолжением нашего псалма, и суть нашего псалма, если завершить его, «Аширалы Ашемки Гамаль Алай», я буду петь Всевышнему песни, потому что его добро, его истина, его награда находится на мне, и это уверенность Давида, которая единственное, что может привести к понятию геулы, и это то, чем кончается Гемара Макот, которая говорит о даргот, о ступенях проявления мицвот в этом мире, и говорит, что в конце всего останется Ба Хавакук, пришел пророк Хавакук и поставил всю Тору на один столб, который сказано, столб, который называется Имуна, про который сказано «Цадик бамантато ихе». Цадик будет жить в своей имуне, в своей вере. Вот, на этом мы сегодня закончим. Спасибо за внимание. Всего доброго, до новых встреч.